Афоризм 11. Изменение сосредоточения есть прекращение многонаправленности сознания и возникновение его однонаправленности. Направленность на все объекты есть свойство сознания. Есть свойство сознания. Однонаправленность также есть свойство сознания. Прекращение многонаправленности означает ее постепенное исчезновение. Возникновение однонаправленности есть концентрация сознания, есть ее появление. Таков смысл сутры. Сознание выступает носителем обоих этих свойств. Итак, это сознание, сопровождаемое обоими свойствами, исчезновением многонаправленности и возникновением однонаправленности, являющимися самой его сущностью, достигает сосредоточенности. Это и есть изменение развития сосредоточения сознания. Все.
И еще раз афоризм.
Изменение сосредоточения есть прекращение многонаправленности сознания и возникновение его однонаправленности.
Значит, итак, наша модель озера, которая есть наш разум, из тончайшей прозрачной субстанции, по поверхности озера бегают волны мысли. Над озером светит солнце нашего «Я» и испускает лучи сознания. Лучи сознания просвечиваются сквозь волны на поверхности озера, и в результате наблюдается некая такая игра света. Так как волны, пробегающие по озеру в хаотичном порядке, разные, откуда они берутся? Это все те впечатления, которые приходят, вызывают некие волны. Ну, то есть, видоизменение субстанции нашего разума приводит к тому, что лучи преломляются по-разному. То есть, вот солнце, оно как висит над этим озером, так и висит. Лучи прямые от него как распространяются, так и распространяются. Они не меняются. А вот субстанция нашего разума, то есть возникновение в субстанции нашего разума разного рода мыслей, приводит к тому, что возникает игра тени и света. Игра наших мыслей. И если мы на такое озеро в прекрасный погожий летний день взглянем, то нам издалека будет казаться, что все солнце, что как бы озеро играет всякими бликами. Точно так же и наш разум. По нему проходят миллионы разного рода мыслей. В результате наблюдается вот это преломление солнечных лучей и игра. И нам в результате мы воспринимаем внутри себя, в своем разуме, множество мыслей, течений сиюминутных, да, и одно сменяется другим, такая череда мыслей. Более того, подул ветерок в одну сторону, значит, мысли одного типа, в другую сторону, другого типа. Пришли какие-то впечатления в разум. Одни, значит, у нас наблюдаются одного сорта мысли, другие другого сорта мысли и так далее и тому подобное. И это обычное, как бы рассосредоточенное состояние нашего разума, нашего сознания. По сравнению с состоянием инертным и состоянием животного, это очень большое достижение. Но с точки зрения, может быть, высшей, духовной, это достаточно расточительное занятие, когда в твоем разуме слишком много неконтролируемых мыслей. И вот что ты начинаешь делать. Ты начинаешь разного рода методами количество этих волн мыслей сокращать. Сокращать до определенного количества. Ну, то есть, как бы стягивать в точку. Было миллиард мыслей, миллиард волн, стало миллион. Было миллион, стало, там, не знаю, тысяча. И так по убывающей. Так вот, вот этот процесс и называется сосредоточением. Но что хотел сказать Патанджали в своем афоризме, так это следующее, что даже когда у тебя на поверхности озера остается всего одна волна, которая играет, ну то есть в ней всего лишь в одной преломляются лучи света и играют, то это такое же свойство, значит, модификации сознания, как и то, когда тысячи мыслей. То есть в некотором плане оно ничем не отличается по какому-то качественному признаку. Но когда одна волна мысли. Это состояние называется сосредоточение. Когда их много, то тогда мы не называем такое состояние сосредоточение. Вот примерное объяснение этого афоризма с упором на то, что и то, и другое состояние – это всего лишь преломление лучей сознания через волны мыслей. Но в одном случае этих волн мыслей очень много, и они хаотичны. В другом случае, при сосредоточении, количество этих волн мыслей все меньше и меньше, и они имеют некую такую определенный шаблон возникновения, определенную форму. И так их становится все меньше и меньше. По мере того, как их становится меньше, степень нашего сосредоточения возрастает. Вот.
Ну и, соответственно, возрастает, наверное, степень осознания вот этого «я», вот этого солнца, которое сияет.
Дай мне подумать. Ну, я даже не знаю, почему. Здесь это очень трудно мне, может быть, сказать, но во всяком случае, начиная с этого момента, уже человек не цепляется за разум, как за единственный источник света. То есть, когда по поверхности озера миллионы-миллионы волн, то само озеро кажется светящимся, и человек не склонен искать какой-либо еще другой источник света, чем это озеро. Точно так же, так и человек интеллектуальный, он не склонен искать Господа Бога, свою собственную душу или какие-то там высшие силы, когда огромнейшим светом светит его собственный разум. Он удовлетворяется им. Да? Но вот когда по мере состояния, когда количество мыслей все меньше и меньше становится, то приходит некое такое подозрительное ощущение, что разум – это всего лишь отражение какого-то более мощного источника. То есть, вот тогда действительно по-настоящему зарождается мысль о том, что над разумом стоит некий более могущественный источник. Ведь мы с тобой изучаем йогу Патанджали, пользуемся уже теми наработками, которые были сделаны предыдущими мудрецами. Мы изучаем уже их путь. А вот если бы у нас не было такой возможности, и мы сами бы с нуля это все проходили, то, ну, безусловно, рано или поздно мы, вероятно, бы дошли до состояния, когда мы бы усилием воли или усилием своего, так сказать, желания сокращали количество мыслей в голове. Мы бы тогда еще не знали, может быть, что существует «я». Ну, раз нам об этом никто не сказал, а этого мы не осознаем и не переживаем, то, значит, соответственно, мы бы даже и не знали, что у нас есть «я». Мы бы считали, что мы есть разум. И хорошему интеллектуалу, ученому, очень трудно доказать, что выше его разума есть еще нечто. Он говорит, а зачем вы придумываете новую сущность? С позиции разума все и так прекрасно объясняется. Зачем придумывать какие-то вещи, может быть, трудно доказуемые и трудно понимаемые, когда, казалось бы, все и так объясняется разумом? А вот когда начинают сокращаться мысли в разуме, то перестают сходиться концы с концами. И ученый начинает понимать, что одним разумом ничего не объясняется. То есть разум объясняет 99,9% вот обычной, так сказать, бюргерской жизни, но тем не менее за этим скрыт, как кажется бюргеру, 1%. А на самом деле его 99,9% это всего лишь ничтожная доля от того могущества, которое, как ему кажется, скрыто вот в этой маленькой доле. Да? И тогда приходит первое такое ощущение, что да, действительно, за разумом есть нечто более высшее и более сильное, чем разум. И так, тогда-то приходит, по большому счету, осознание, что есть я. Видишь, поэтому здесь трудно сказать, что осознание «я» увеличивается, потому что увеличивается для тех людей, кто верит в то, что это именно так. Ну, допустим, еще не пережил это состояние, но верит.
Ну, практикует вот эту йогу хотя бы сосредоточение. Кто занимается сосредоточением, тот, сосредотачивая свой разум, понимает, вот чем меньше мысли, тем вот эта энергия, которая замкнута на мысли, она высвобождается, и она переходит, ну, в свою такую вот контролируемую форму, в естественное состояние. И это состояние осознается этим сознанием, сила этого сознания увеличивается. Если мысль одна становится, то вот только энергия замкнута только на этой мысли, а не на множестве.
Нет, Саш, здесь есть такой некий такой принципиальный, очень жесткий переход. Вот как раз об этом-то и афоризм. Что даже если у тебя одна мысль осталась в голове, ты находишься в самадхи, то все равно это когда твое «я» воспринимает всего лишь одну эту мысль.
Ну, не саму себя, ну я понимаю.
Понимаешь, да, это... да, не саму себя, а эту мысль. Вот поэтому здесь так жестко сказать, что...
Ну, может быть, я хочу сказать даже, да, что, может быть, страданий меньше, если ты осознаешь только одну мысль.
Не, ну, это-то не возникает никаких сомнений, но это вообще вопрос вот страданий, вопрос чисто мироощущения, он на три порядка меньше, чем вот этот фундаментальный вопрос по осознанию самого себя. Да, если у тебя одна мысль в голове, да, ты достиг такого самадхи, ты вне страданий. Ты просто чисто физически не даешь развернуться карме. Никакой.
Ну, а это же взаимосвязанные вещи. Если у тебя мало страданий, если ты не страдаешь, то у тебя степень твоей как бы внутренней реализации, она выше.
Если ты не страдаешь, то нет помех для того, чтобы это произошло. Понимаешь? То есть нет помех, чтобы это произошло, но это не является... как бы единственным фактором, чтобы это произошло. Понимаешь, это необходимое, но недостаточное условие. Вот почему, допустим, небожители, которые живут в своих небесах и которые действительно испытывают большие наслаждения, но это еще ничего не значит. Это еще ничего не значит. Это у них есть возможность, может быть, прыгнуть к последней ступени еще быстрее, чем обычному смертному человеку, но если нет этого, как бы, вот этого вне этого мира стимула выйти за пределы этого мира, то очень трудно что-либо сказать на этот счет.
Ну, я понимаю, что это, конечно, это не абсолютный уровень, то есть это не качественный такой вот конечный, окончательный абсолютный уровень осознания своего «я», но это, ну, степень духовной реализации, то есть тоже какой-то уровень. Можно распределить по уровню. Вот если миллион мыслей в голове, это один уровень. Если тысяча мыслей в голове, это другой. Если сто, это третий. Если одна мысль,
да,
это уже более высокий духовный,
да, уровень. Да, конечно. У Патанджали, кстати, как ни странно, такая же классификация и дана в саньяме. Когда одна мысль в голове, то это самадхи. Когда фактически вот доминирует одна главная мысль, но при этом время от времени возникают какие-то побочные еще волны мысли, значит, это вот этого, так сказать, сосредоточения состояния. Когда еще меньшая степень концентрации, когда, ну, больше помех, больше вот этих посторонних мыслей, тогда это степень просто концентрации. Да? То есть вот как раз последние три ступени йоги Патанджали, они и распределены по... вот этой вот по количеству мыслей, ну, если угодно, по количеству мыслей в голове. Но даже состояние самадхи, когда у тебя одна мысль в голове, это еще не гарантия того, что ты вышел за пределы, что у тебя больше нет ничего. То есть требуется еще один шаг. Вот, кстати, вот этот шаг последний, когда ты переходишь от одной мысли к отсутствию мыслей, то есть лучи «я» направлены на свое собственное, лучи сознания направлены на свое собственное «я», это и есть как раз по большому счету выход из плоскости в третье измерение. До этого, даже когда одна мысль, это всего лишь плоскость, может быть, ну, очень утонченное, может быть, очень могущественное состояние, но все равно еще пока обусловленность этим миром. Когда же ты выпрыгиваешь из него, ты уже больше в принципе не обусловлен. То есть Патанджали подводит в своей системе последовательно по уменьшению, уменьшению, уменьшению мыслей до тех пор, пока не остается одна мысль, а затем должно наступить вот это вот состояние вне, или как вот они еще его называют, бессознательное сосредоточение, то, что мы с тобой называем сверхсознательным сосредоточением. Вот, вот так здесь можно поразмышлять, ну, да, на это, эту, да, тему. Поехали тогда дальше.
12. И, наконец, изменение однонаправленности сознания – это тождественность прошедших и возникших познавательных содержаний. Прошлое, то есть предшествующее содержание, сконцентрированное сознание, называется успокоенным, а следующее за ним и тождественное ему содержание называется возникшим. Сознание в состоянии сосредоточения неразрывно связано с обоими типами познавательных содержаний, и так продолжается до тех пор, пока не наступит прекращение сосредоточения. В действительности это и есть изменение развития однонаправленности сознания как носителя качественно определенных состояний. Все.
Еще раз повторю.
И, наконец, изменение однонаправленности сознания – это тождественность прошедших и возникших познавательных содержаний.
Ну, видишь, вот здесь такой маленький нюансик. Ну, хорошо, мы... Да, вот однонаправленность сознания, многонаправленность сознания. О чем здесь идет речь? Человек в обычной жизни обладает многонаправленным сознанием. Миллионы-миллионы приходят к нему воздействие из Вселенной, и его сознание скачет. Оно перепрыгивает с одной мысли на другую, с одной мысли на другую. Но делает это настолько быстро, что иногда кажется, что сознание одновременно направлено на там, 25 совершенно разных нюансов, моментов, мыслей, там, течений, движений. О чем говорит йога? Йога говорит о том, что это всего лишь очень быстрое перепрыгивание с одной мысли на другую. Настолько быстрое, что иногда кажется, что это совершенно прямо противоположные и разные мысли. Вот человек стоит на работе, работает. Обычный среднестатистический человек. Стоит там какие-нибудь гайки закручивает на заводе. При этом он там вспоминает, как он, значит, прекрасно проводил время в прошедшие выходные. Но при этом закручивает гайки. При этом еще что-то думает, как это все сделать. То есть может создаться впечатление, что он одновременно делает совершенно два разных дела. Занят своими размышлениями и занят тем, что работает на работе. Но на самом деле просто его сознание очень быстро перепрыгивает с одного на другого. Очень-очень-очень быстро. Этот переход он не замечает. Ему кажется, что идет два процесса. Там, или больше. Так вот, когда их много такого рода процессов, причем они, что называется, перепрыгивает сознание, вот, как бы доминирующее сознание, с одного на другое, но при этом не затухают все остальные. Там, допустим, 90% на одно, но 10% на все оставшееся. И вот так вот оно прыгает, как обезьяна, туда-сюда, там, еще что на что-то. Вот это называется, значит, многонаправленным сознанием. По мере того, как человек начинает сосредотачиваться и направляет свое сознание всего лишь на одну вещь или явление, то такое сознание называется однонаправленным. И вот в этом следующем афоризме как раз некий такой чисто концептуальный подход. А каким же образом можно достичь однонаправленного сознания? Ведь обычному человеку гораздо ближе многонаправленное сознание. Вот каким образом? Каким образом можно заставить этот весь процесс как бы сойтись к одной мысли? И здесь некие такие вот размышления на этот счет, что любая мысль, любое направление сознания, оно порождает будущие как бы семена проявления вот этого движения. А то, что уже сознание ушло, оно как бы уже заснуло. вот я там испытывал какое-то беспокойство, потом беспокойство ушло. Мне кажется, что все уже от него не осталось. Но на самом деле это не так. От этого беспокойства остались следы этого беспокойства в виде зерен кармы. И они только ждут, ну, со своего времени, чтобы опять расцвести и дать какие-то свои плоды. И вот это вот повторяется. Одно затухает, а другое порождается. Но есть такой фактически метод, такой набор, если угодно, мыслей или такой набор практик, когда ты выбираешь такой образ мысли, что с каждым шагом у тебя, ну, как бы плоды кармы сходятся в одно. То есть, если раньше у тебя было миллион, там, допустим, десяток поступков, и каждый десяток поступков порождал, ну, я грубо говоря, десяток разных направлений семян, разного рода семян, то теперь ты выбираешь такой стиль поведения, когда у тебя также остается многонаправленное сознание, но, допустим, два каких-то параллельных направления дали единое семя. То есть в результате со временем у тебя из двух карм, из двух мыслей получилась одна мысль. То есть такой процесс как бы схождения. Ты как бы сводишь все многообразие всех эмоций, всех переживаний к неким, там, допустим, 50 группам. Из миллиона ты собрал в 50. Из 50 еще в меньшее количество. И так дальше, дальше, дальше и тому подобное. Потом ты получил совсем их несколько таких проявлений. Ну, в первую очередь, эмоциональных проявлений. Там, гнев, ненависть, жажда, желание. Ну, то, что движет человеком. То, что заставляет потом рождаться миллионы, миллионы, миллионы сопутствующих мыслей. За каждой мыслью есть некий такой моторчик эмоциональный, который заставляет эту мысль развиваться. Я продумываю, как мне вскрыть сейф. Почему я так продумываю? Потому что во мне жадность денег. Я хочу его вскрыть и обогатиться. Если бы не было этого моторчика, кто бы меня заставил долго сидеть и думать, как же вскрывается этот сейф? Да, я вот к чему говорю. Вот, и все начинает потихонечку сводиться к основным таким направлениям. И уже там 250 тысяч мыслей, ты вдруг видишь, что есть у них нечто общее, что не все приводят к жадности, да? Или к гневу, или еще к какой-нибудь эмоции. И если ты научился контролировать это проявление, то ты научился контролировать проявление этих всех одновременно 250 своих вот этих побуждений. То есть таким образом весь процесс начинает сходиться, а в сознании возникает все меньше и меньше волн, то есть сознание переходит из многонаправленного к однонаправленному. Вот такой здесь логик. Поехали дальше.
А вот смотри, вот нельзя концентрироваться одновременно на сразу двух вещах, да? Вот получается, если вот этот человек стоит там, что-то пилит, допустим, одновременно вспоминает, как он там провел вчерашний день.
Можно. Нет, но это уже техники. Техники бывают на первый взгляд совершенно противоположны. Знаешь, как вот есть у медиков такой афоризм, что яд в небольших количествах является лекарством. Точно так же и здесь иногда в определенном проявлении, казалось бы, прямо противоположного там явления приводит к, наоборот, обратному результату. Этим, кстати, как ни странно, это еще один из базовых принципов тантрической садханы, тантрической практики, где любые, даже на первый взгляд, как они называются, яды, становятся эликсирами. Вот. Но это отдельный разговор. Это надо всегда просто в каждой конкретной практике отслеживать, то есть что надо делать.
То есть, ну, это возможно одновременно. Конечно, вот, да. Заниматься двумя процессами. То есть,
если мы поговорим потом. Более того, это очень полезно бывает. Это бывает очень полезно. А почему? Потому что, как ни странно, ты пытаешься сосредоточиться на одном, а у тебя при этом как бы вот таким бэкграундом или фоном выступает миллион маленьких мыслей, ты их даже не ловишь. А тут у тебя как бы две конкурирующие мысли. И если твое сознание уделяет внимание на одну мысль, то вторая мысль у этого миллиона других мелких-мелких мыслей забирает энергию. То есть у тебя получается из миллиона два. Вот йоги, они обладают таким свойством одновременно заниматься многими делами. Как там Юлий Цезарь, да, это знаменитый рассказ, что он там руководил сражением, значит, там писал какие-то мемуары и так далее и тому подобное. В одном лице и не терял нить. Он занимался десятком дел. И все удивлялись, да как же это он может? А на самом деле он просто очень рационально подходил к вот, энергии своего разума. И он, в отличие от обычного среднестатистического бюргера, у которого в голове 10 тысяч одновременно разнонаправленных мыслей, он их свел к 10. И вот эти 10 прекрасно работали. И в плане сосредоточенности он был гораздо больше сосредоточен, чем бюргер, который думает, что он думает об одной вещи, а на самом деле думает о 10 000 плюс одной вещи. Да? То есть одна ему кажется, что она главная, все остальное бэкграунд. Это методы. В раджа-йоге они отработаны, то есть как это все сводить. Поэтому я не хочу сказать, чтобы с завтрашнего дня все, знаешь, пытались вот думать об одном. Есть разные методы. Методы уже. Мы сейчас рассматриваем как бы принципиальные моменты, к чему это ведет. Но как этого достичь? Иногда кажется, что ты делаешь прямо противоположно, а в результате достигаешь вот именно такого эффекта. Поехали.
Тем самым, 13-й, тем самым объяснены изменения качественной определенности, отличительных признаков и условий существования элементов и органов чувств. Это следует понимать в том смысле, что тем самым, то есть посредством объясненного ранее изменения сознания в форме качественной определенности, отличительных признаков и условий существования, объяснены также изменения качественной определенности, отличительных признаков и условий существования элементов и органов чувств. Здесь изменение качественной определенности, изменение отличительных признаков в субстрате носителя, то есть в сознании, есть ослабление качеств в активном состоянии и проявление их в восстановленном состоянии. Остановка или прекращение развертывания имеет три отличительных признака, будучи связаны с тремя формами времени. И действительно, она понимается как отличительный признак, который существует в настоящий момент и который, уже потеряв первую временную форму, свойства будущего, не выходит за пределы своей качественной определенности. То, в чем происходит ее проявление через внутреннюю сущность, и есть ее временная форма. Тем не менее, она не лишена связи с прошлым и будущим отличительными признаками. Аналогичным образом, активное проявление состояния сознания также имеет три отличительных признака, будучи связанным с тремя формами времени. Оно, проявление, обрело прошлый отличительный признак, утратив признак, существующий в настоящий момент, и не выходит за пределы своей качественной определенности. Это его третья временная форма, но оно не лишено связи с будущим и настоящим отличительными признаками. Точно так же и возникающее активное проявление состояния сознания, утратив свой будущий отличительный признак, и не выходя за пределы собственной качественной определенности, обретает настоящий отличительный признак, при котором оно и реализует свою функцию, выступая в собственной форме. Это его временная форма, но она тоже не лишена связи с прошлым и будущим отличительными признаками. И так происходит его изменение. То остановка сознания, то опять его активное проявление. Таким же образом следует понимать и изменение условий существования. В моменты остановки деятельности сознания санскары остановки усиливаются, а санскары активного проявления ослабевают. Это и есть изменение условий существования качественно определенных состояний. Здесь изменение субстрата носителя происходит через качественно определенное состояние. Изменение качественно определенных состояний, характеризующихся тремя формами времени, через отличительные признаки, а изменение отличительных признаков через условия существования. Иными словами, вследствие изменения качественно определенных состояний, отличительных признаков и условий существования, развертывание гун не прекращается ни на мгновение, ибо это развертывание есть вечное движение. Но, как было сказано, причина деятельности гун – их собственная природа. Под этим следует понимать три вида изменения в великих элементах и органах чувств, поскольку существует различие между качественно определенным состоянием и его носителем – субстратом. Однако в высшем смысле есть только одно изменение, так как дхарма, то есть качественно определенное состояние, не что иное, как собирательная форма субстрата носителя, и через дхарму проявляется лишь определенная модификация носителя. При этом в носителе субстрате происходит только изменение формы существования наличной, то есть присутствующей в настоящий момент дхарма относительно прошлого, будущего и настоящего модусов времени, а не изменение самой субстанции. Это подобно тому случаю, когда разбив золотой сосуд, превращает его затем в нечто иное, но при этом изменяется не золото, а лишь форма его существования. Другой, то есть оппонент, говорит, носитель не есть что-то существующее помимо дхарм, поскольку он не выходит за пределы реальной сущности своих качественно определенных состояний. Если бы он был чем-то присутствующим во всех своих определенных состояниях, но отличным от них, то он являл бы собой нечто абсолютно неизменное, хотя и не связанное со своими предшествующими и последующими состояниями. Это не доказывает ошибочных наших рассуждений. Почему? Потому что нельзя прийти к абсолютному однозначному выводу. Так этот тройственный мир теряет свои индивидуальные формы проявления, поскольку отрицается его вечность. Но и при их отсутствии он существует, поскольку отрицается его уничтожение. Его тонкая форма существования обусловлена слиянием гун, а по причине слияния его тонкость невоспринимаема. Качественная определенность в изменении отличительных признаков присутствует во всех формах времени. Она называется прошлое, когда она связана с прошлыми отличительным признаком и не лишена связи с будущим и настоящим отличительными признаками. Соответственно, она называется будущей, когда она связана с будущими отличительными признаками и не лишена связи с настоящим и прошлым отличительными признаками. Аналогичным образом, она настоящая, то есть существующая в данный момент, когда она связана с настоящим отличительным признаком и не лишена связи с прошлым и будущим отличительными признаками, подобно тому, как мужчина, испытывающий влечение к одной женщине, не свободен от влечения к остальным женщинам. Однако другие находят ошибку в этом рассуждении. В случае изменения отличительного признака, ввиду связи каждого признака со всеми отличительными признаками, происходит смешение форм времени. Опровержение этого возражения заключается в следующем. Свойство дхарм быть качественной определенностью не требует доказательства. При существовании качественной определенности необходимо рассмотреть также и различные отличительные признаки, различия отличительных признаков. Их качественная определенность не относится только к настоящему времени. Если бы это было так, то сознание не могло бы обладать свойством страстного влечения, поскольку во время гнева оно не проявлялось бы. Более того, невозможно, чтобы три разновременных отличительных признака были бы свойственны одному индивиду одновременно. Однако они могут возникнуть во временной последовательности благодаря действию, проявляющей их причины. Как было сказано ранее, высокоинтенсивные формы и действия противостоят друг другу, но обычные формы и действия сосуществуют с интенсивными. Поэтому смешение времени не происходит. Например, когда страсть активно направлена только на определенный объект, нельзя сказать, что она отсутствует в это время по отношению к другим объектам. Она по-прежнему существует, но лишь в обычной форме. Таким образом, она существует тогда и по отношению к ним. То же самое можно сказать и об отличительном признаке. Три формы времени характеризуют не носитель-субстрат, они характеризуют дхармы, или качественные определенности, которые могут быть проявленными или не проявленными. Когда они проявлены, они, обретя то или иное состояние, определяются, собственно, их различиями. Соответственно, их различиями. Иными словами, они различаются своими состояниями или условиями существования, но не субстанционально. Так, единица в позиции сотен означает 100, в позиции десяток – 10, в позиции единиц – единицу. Точно так же одна и та же женщина называется и матерью, и дочерью, и сестрой. Некоторые говорят, что при допущении изменения состояний возникает ошибка заключения о неизменности всех характеристик. Таким образом, в силу того, что формы времени оказываются разделенными по принципу деятельности, когда дхарма не выполняет свою функцию, тогда она будущее, когда выполняет, тогда она настоящая. Когда, выполнив свою функцию, дхарма перестала существовать, тогда она прошлое. Таким образом, возникает представление о неизменности качественно определенных состояний, их носителя, отличительных признаков и условий существования. Другие называют это ошибкой, но в действительности ошибки здесь нет. Почему? Вследствие многообразия способов взаимодействия гун даже при вечности их носителя. Подобно тому, как индивидуальная форма есть не что иное, как имеющая начало и конец, качественная определенность звука и прочего, обусловленных неуничтожимыми гунами, так и линга, знак, есть имеющая начало и конец, качественная определенность неуничтожимых гун, сатвы и других. Представление о трансформации и относится к такой качественной определенности. Здесь можно привести следующий пример. В процессе изготовления горшка глина, то есть субстанция, вследствие принятия конкретной формы шара переходит из своей качественной определенности в иную качественную определенность. Это трансформация качественной определенности. Форма горшка, утратив свой будущий отличительный признак, обретает отличительный признак, наличествующий в настоящий момент. Это трансформация отличительного признака. Горшок каждое мгновение, представая в опыте, как новый или старый, демонстрирует трансформацию состояния или условий существования. Другая качественная определенность есть состояние субстрата носителя, а другой отличительный признак – состояние качественной определенности. Таким образом, подобные развлечения демонстрируют в конечном счете лишь трансформацию одной и той же субстанции. Аналогичным образом следует рассматривать и иные категории. Эти трансформации качественной определенности отличительных признаков и состояний не выходят за пределы собственной сущности носителя, то есть субстанции. Иначе говоря, существует только одна трансформация, которой подвержены все эти конкретные характеристики. Итак, что же такое трансформация или изменение? Изменение – это возникновение новой качественной определенности или исчезновение прежней качественной определенности субстанции, которая остается постоянной. Здесь и дальше следующее.
Ну, еще раз афоризм.
О чем это тут? 13. Тем самым объяснены изменения качественной определенности, отличительных признаков и условий существования элементов и органов чувств.
Ну, я не хочу вдаваться тоже в такие размышления. Попытаюсь объяснить это настолько, насколько, может быть, это я в состоянии сделать. Следующими словами. Вот у нас есть, у каждого из существ есть опыт, который каждое из существ переживает. У каждого свои условия жизни, у каждого какие-то свои объекты и моменты, с которыми он сталкивается в течение жизни. И все как в калейдоскопе, нет двух одинаковых людей. У всех что-нибудь да по-другому. Но если взглянуть на всю эту жизнь, на всю эту, так сказать, череду явлений для разных людей и выявить нечто объединяющее. Совершенно разные, может быть, персоны, совершенно разным опытом. То, начиная вот с момента, когда любое явление или любой объект производит в вот этом гладком озере Будхи определенные волны, вот на этом уровне, в известном смысле, все одинаково. Воздействие на органы чувств может быть разное. Опыт может быть разным. Но в результате в Будхе возникают некие похожие волны.
У разных людей, да?
Совершенно разных людей. И, соответственно, воздействие этих волн на преломление сознания, оно одинаково. Ну, понятно, волны тоже возникают разные, но из всех-всех-всех волн можно выбрать, ну, какие-то категории определенные, вот та или иная мысль или эмоция. То есть из бесконечного многообразия опыта мы получаем в результате достаточно узкое количество разного форма волн мыслей, которые изменяют наше, так сказать, сознание, или, как здесь сказано, модифицируют. Точнее, они не изменяют сознание, они изменяют субстанцию разума. И что же из этого получается? Вообще, для чего вот эта вся была долгая-долгая, долгий-долгий вот этот список объяснений? Да потому что карма, по большому счету, она и откладывается в виде этих волн. То есть, что бы ты ни сделал, ситуация отпечаток на твоем будхе. Кармы могут быть немного разные, но приводить к одному и тому же следствию. Или наоборот, они могут быть одинаковы, но приводить к разным следствиям. Почему это так возникает? Да потому что внешние какие-то факторы проявления, разворачивания опыта, это второстепенное. Первостепенное – это те, значит, отпечатки, которые вот на этом поверхности зеркала Будхи оставили вот эти мысли формы. И что из этого следует? Что, во-первых, как бы, какие бы мысли формы ни проходили, ты находишься в этой плоскости, и какой бы у тебя ни был опыт в жизни, ты все равно находишься в этой мысли плоскости. Бомж лежит под забором на Выхино и пьет водку, там, не знаю, что он там пьет. И получает свои какие-то впечатления и свои какие-то отпечатки. Мудрец сидит в Гималаях и медитирует, да, или там занимается практикой. И тоже получает свои отпечатки. Но, во-первых, все эти отпечатки, они и находятся в плоскости вот этого поля зеркала разума. Не выше. Как следствие, и вся карма, она не выше. Вот именно поэтому можно иногда одну карму компенсировать другой кармой. То есть, было когда-то действие, которое должно привести, которое дало семена и должно привести к результату. Вот. А мы делаем, как иногда на первый взгляд, несколько другое действие, но которое в поле зеркала Будхи производит другую волну, точнее, точно такую же волну, которая компенсирует. Но это некий такой шанс. Это шанс сделать добродетельные поступки, чтобы компенсировать, значит, соответственно, негативные поступки. Вот. Ну, пожалуй, все. Я не хочу эту тему, может быть, особенно развивать. Пойдем лучше дальше.
Так, 14.
То есть, да, ну, а у него там сказано более, более конкретно про, про опыт. Я так немножко своими словами объяснил. А там более про модификацию опыта. Ну, то есть, как это все из одного в другое перетекает и что, что следует зачем.
Ну, в связи с этими самскарами, отпечатками, да, на разуме.
Да, понимаешь, дело в том, что если есть самскары, отпечатки, то ты, в принципе, вертишься в плоскость. Какого бы плана они ни были, ты все равно в плоскости.
Но все-таки большая разница между хорошими, вот то, что мы определяем хорошими, и плохими отпечатками.
Ну, всего лишь разница, как между хорошей и плохой кармой. Хорошая карма позволяет, может, делать тебе шанс, что ты выйдешь за пределы этой плоскости. А вот плохая карма тебя привязывает. Вот и вся разница. То есть, это хорошая карма – это необходимое, но недостаточное условие для выхода из плоскости обусловленного существования. Вот так, если можно ответить.
Ну, да, в этом плане понятно.
Поехали.
Там заканчивается здесь и 14. Носитель, то есть субстанция, непосредственно выступает как исчерпавшая себя наличная или неразрывная качественная определенность. Дхарма или качественная определенность есть не что иное, как способность, буквально энергия, переводчик, носителя, ограниченная конкретной областью применения. И она обладает реальным, обладает реальным бытием, выводимым логически из различных производимых ею следствий, которые воспринимаются как та или иная конкретная форма одной и той же субстанции. При этом настоящая, то есть имеющая в данный момент дхарма, та, которая представлена в опыте как осуществляющая собственную деятельность, она отлична от других дхарм успокоенных, то есть исчерпавших себя, или невыразимых, то есть тех, которые не могут быть определены. Но когда она выступает как общая, присущая всем этим состояниям, тогда что она такое и чем отличается от других дхарм? Ведь в таком случае она характеризуется лишь свойством быть определенной формой носителя, то есть субстанции. Здесь действительно существуют только три качественные определенности носителя, исчерпавшие себя, появившиеся и невыразимые. Исчерпавшие себя – это те, которые, выполнив свою функцию, перестали существовать. Появившиеся – это те, которые осуществляют свою деятельность, и они непосредственно предшествуют своему будущему отличительному признаку. Прошлые – те, которые предшествуют настоящему. Почему настоящие дхармы не предшествуют непосредственно прошлой качественной определенности? Потому что здесь отсутствуют отношения, предшествование и следование, которое существует между будущим и настоящим. В случае с прошедшим это не так. Поэтому нет ничего, что непосредственно предшествует прошлому. Отсюда вытекает, что именно будущее следует непосредственно за настоящим. Далее, что такое невыразимое? Все, что содержится во всем. В этой связи было сказано, все проникающие соки и прочее, как продукты трансформации элементов воды и земли, обнаруживаются в неподвижных растениях. Аналогичным образом, то, что трансформируется в растениях, обнаруживается и в животных, а то, что трансформируется в животных, обнаруживается в растениях. И так, из-за неразделенной родовой сущности, все содержится во всем, однако сила связи с пространством, временем, индивидуальной формой и условиями существования дхармы, разумеется, не проявляют себя одновременно. То, что присутствует во всех этих проявлениях и непроявленных качественных определенностях, будучи по своей природе и общим, и специфическим, есть носитель, то есть субстрат, нераздельно связанный с дхармами. Однако для того, кто утверждает, что весь этот мир есть лишь дхармы, не связанные с какой-либо субстанцией, никакой опыт невозможен. Почему? Спросим, как сознание одного субъекта опыта может считаться, считаться ответственным за действие, совершенное другим сознанием? Кроме того, в таком случае не существовало бы и памяти, ибо не может один припомнить то, что было увидено другим. Из узнавания реального объекта, воспринимавшегося в прошлом опыте, можно заключить о существовании устойчивого самотождественного субстрата, принимающего различные качественно определенные состояния. Следовательно, нельзя согласиться с тем, что весь этот мир есть лишь дхарма, не связанная с какой-либо субстанцией. Все.
Еще раз повторим.
Носитель, то есть субстанция, последовательно выступает как исчерпавшая себя наличная или невыразимая качественная определенность.
Значит, вот здесь такой момент следует рассмотреть. Это где-то уже близко к тому механизму, как считает, как это сказано у Патанджали, каким же образом кармы запечатляются и проявляются. Есть опыт, есть многообразный опыт, как мы уже сказали, но он весь сводится к тем или иным мыслеформам, волнам на поверхности разума. И фактически, проходя по разуму та или иная волна, та или иная эмоция или та или иная мысль, она оставляет на нем, ну, если угодно, такую аналогию, некий свой отпечаток. И этот отпечаток, по большому счету, называется карма. Что уже все последующие мыслеформы, которые проходят, они идут сами по себе, плюс преломляются через вот этот отпечаток, который был сделан до этого другими мыслями. То есть предыдущая карма, которая уже угасла, то есть которая уже, ну так сказать, ушла, но она в этом смысле ушла не совсем. Она оставила после себя отпечаток. Иногда этот отпечаток называется семена кармы. Что такое семена кармы? Это как раз тот отпечаток. И уже все новые состояния разума, они уже не белые и пушистые, а они уже проходят через вот это вот, ну так сказать, вот шероховатую дорожку предыдущих мыслей. Вот почему любая вот здесь иногда такая вещь, что почему не следует некоторые мысли, которые не нравятся, допускать. Вот тебе не нравится какая-то мысль? Ну, ты знаешь, она тебе не нравится, и ты в состоянии от нее избавиться. Так не думай о ней. Замени ее другой. Потому что если ты будешь о ней думать, то ты наполнишь свое сознание этим, значит, этой сущностью, и эта сущность оставит отпечаток. И потом даже придет уже мысль, которая тебе нравится, но она все равно будет отравлена пребыванием тех мыслей, которые не нравятся. Вот. Это уже в большей степени такие практические моменты. Но по большому счету, что здесь, так сказать, говорится о том, что есть, ну, если угодно, некая материальная или тонкоматериальная субстанция нашей кармы. Вот когда говорят, что такое карма. Обычно при слове кармы все испытывают мистический ужас. Это что-то такое для них всех непонятное, что-то вроде призрака, который вроде есть, а вроде его и нет. Да? И от этой непонятности они начинают буквально еще больше бояться этого всего, вместо того, чтобы искупить ее добрыми делами. О карме можно вообще не рассуждать, а просто, если потратить эту энергию рассуждения на то, чтобы сделать пару добрых дел, так, может быть, и рассуждать-то не о чем. Да? Но, тем не менее, карма, где же субстанция кармы? Где же, в чем она? Считается, что вот где-то там на небесах ангелы записывают положительные, отрицательные дела людей. На одну чашу бросают или как уж там. Но обычно в средневековом вот этом вот невменяемом сознании, если ты почитаешь вот эти все, я прошу прощения, иногда просто бредовые идеи вот этого средневекового сознания, которое порождалось вот этой массовой истерией, психозом, ну, обоснованно, обоснованно не знаю, но в плане того, что действительно, что все это было в виде списка. Вот как средневековый крестьянин боялся там какого-нибудь местного помещика, который грамотный, который записывает делишки его, сколько он ему должен, сколько не должен. Вообще так же и в сознании возник образ, что карма где-то записывается вовне. А нигде она вовне не записывается. Она записывается в первую очередь в нас самих. Мы в первую очередь сами. Мы сами носители своей собственной кармы. То есть в каком плане? Во всех планах, вплоть до нашего местоположения. Наше положение в пространстве и во времени также определяет наши кармы. Иногда спрашивается, ну вот я белый и пушистый, где же моя плохая карма, почему я ее испытываю? А иногда плохая карма бывает в том, что человек рождается в том месте и в тех условиях. Он белый и пушистый. Он с прекрасными какими-то манерами и качествами. И возникает вопрос, за что ж невинная, так сказать, душа страдает? Вот такой хороший со всех сторон, а страдает. Но, к сожалению, у него была плохая карма. Но эта плохая карма вылилась не в том, что он там на физическом уровне или еще на каком-то эмоциональном уровне, а в том, что его просто поместили в это время, в это место.
Точнее, вот сам себя туда
поместил. Сам туда-сюда поместил, да. Вот. Но с другой стороны, это все видишь как бы внешне. Это внешний опыт. А мы только что сказали, что любое внешнее, оно само по себе, ну, приводит к вот этому видоизменению внутреннего. Субстанции, ну, у Патанджали разума. В некоторых школах более открытых субстанции всего на свете, потому что там, ну, не делается градация. Разум это всего лишь утонченная материя. Да? Так вот, там откладывается это все, и дальнейший опыт, он как раз и является в первую очередь. Это привнесение, ну, если угодно, чего-то новое, которое проходит через старые каналы предыдущего опыта и, соответственно, вымазывается. Знаешь, как трубочист через эти все, так сказать, дымоходы пока пролезет, если он даже будет очень белый и пушистый, он выходит из них грязный. Точно так же и у нас каждое явление, которое приходит в нашу жизнь, если оно проходит вот через эти хитросплетения нашего разума, оно приобретает свой окрас. Вот так бы я здесь пояснил, не вдаваясь вот в эту метафизику уж излишнюю, потому что, к сожалению, иногда такая тенденция логическим образом, с помощью логики, с помощью каких-то вот чисто таких доказательных методов вот, здравого смысла, но в плане здравого смысла, не математического, пытается там объединить, да? Объединить все вместе, но йога это нечто большее, чем просто интеллектуальное понимание. Поехали дальше.
15-й афоризм. Различение последовательности есть основание для различения стадии изменения. Если принять точку зрения, что существует только одно измерение, только одно изменение одного и того же субстрата, то в таком случае различие последовательности его состояний становится основанием, причиной для различения стадии его изменения. Так глина в форме порошка, глина в форме комка, глина в форме горшка, глина в форме чашек, глина в форме черепков есть последовательность состояние субстрата. Так качественно определенное состояние, которое непосредственно предшествует другому качественно определенному состоянию, есть основание последовательности. Ком глины исчезает, появляется порошок. Это последовательность изменения качественно определенного состояния. Последовательность изменения отличительного признака – это последовательность возникновения наличествующего существование порошка из еще не проявленного, то есть будущего существования горшка. Подобным же образом прошлое существование кома глины из его наличествующего изводно-личного существования также представляет собой последовательность. Для прошлого, однако, никакой последовательности не существует. Почему? Непосредственное предшествование наблюдается только в отношении раньше-позже. Для прошлого же его нет. Поэтому временная последовательность существует лишь в двух отличительных признаках. Такова же и последовательность изменений условий существования. Так свойство старения обнаруживается уже в первый момент возникновения нового горшка. И это старение проявляется в последовательности сменяющих друг друга моментов, пока не наступит последняя стадия существования горшка. Таким образом, этот третий вид изменения отличен от изменения качественно определенных состояний и признаков. Все эти последовательности обретают свою форму при различении между качественной определенностью и ее носителем. Качественная определенность может также выступать в роли носителя по отношению к собственной форме другой качественной определенности. Однако, когда носитель рассматривается в абсолютном смысле, без различения его свойств, при таком подходе этот же самый носитель может быть назван качественной определенностью, то есть дхармой. Тогда упомянутая выше последовательность выступает в сознании именно как единичная. Существует два качественно определенных состояния сознания – воспринимаемые и невоспринимаемые. Из них воспринимаемые имеют своей сущностью познавательные акты, а невоспринимаемые – только психическую реальность. Насчитывается лишь 7 таких невоспринимаемых свойств сознания, истинное существование которых в качестве реальных сущностей установлено посредством умозаключения. Прекращение развертывания сознания, дхарма, формирующие факторы изменения, а также жизнеспособность, усилия сознания и потенциальная энергия аффектов – суть качественной определенности сознания, которые не могут быть увидены. Далее начинается рассмотрение области саньямы, то есть высшей психотехнической практики йогина, который обрел все средства для достижения желаемой цели.
Все. Еще раз афоризм.
Различие последовательности есть основание для различия стадии изменения.
Значит, смысл здесь вот в чем. Опять же, я не буду вот этих всех приводить умозаключений, всей этой логики. Я не хочу, чтобы это сводилось всего лишь по образцу вот этих вот школ логических, всего лишь какой-то очередной красивой логической теории, да? Не в этом цель йоги, во всяком случае, не в этом ее, может быть, каждодневная польза. Так вот, о чем здесь мы могли бы сказать? Итак, любой опыт, который переживает индивид, приводит к тому, что модифицируются вот эти вот волны мыслей, волны сознания, волны
разума,
да, которые преломляют лучи сознания. И в обычный человек, он просто не контролируя их, где-то их просто воспринимает. Вот было одно состояние, стало другое состояние, третье, четвертое, пятое. Но затем он начинает анализировать и приходит к любопытному такому свойству или заключению. Он начинает делать некие такие прогнозы, ну, на основании предыдущего опыта, что если возникло одно состояние сознания, да, то есть если в разуме определенного одного вида волны, то со временем они трансформируются в другого вида волны. И, значит, человек постигает, во-первых, он, ну, видит эту причинно-следственную связь, то, что и как раз и называется кармой, что что-то одно приводит что-то к другому. В этом смысле это закон достаточно очевидный, что посеешь, то и пожнешь. Но Более важно и существенно видеть механизм, как, каким образом вот эта вот, допустим, одна волна гнева потом распалась на тысячи-тысячи мелких волн, которые распыляют твою энергию. Или наоборот, неважно. И вот приходит внутреннее такое знание, каким же образом вот эта волна распадается, или что порождает другое. Вот этот механизм изменения становится очевидным. И ясное дело, что возникает свойство прогнозирования. Вот люди, у которых хорошо развиты не только разум, но еще то, что называется интуиция, они могут прогнозировать, что будет, допустим, с той или иной страной, с колебаниями цен, допустим, на ту или иную валюту, или на акции, или еще на что-нибудь. Либо он может с хорошей степенью прогнозировать, кто победит там на каких-нибудь выборах. Почему? Да потому что у него в голове есть волны одного состояния, и он знает, как они трансформируются в волны другого состояния. То есть еще будущих внешних явлений, порождающих эти волны, ну, как бы не подошло, он уже их как бы вывел. То есть это свойство предсказывать. Но здесь в первую очередь не на это сделан акцент, а именно акцент на то, чтобы внутри себя интуитивно чувствовать, что вот сейчас возникла такая мысль, и она приведет к тому-то, к тому-то. И она еще не привела к тому-то, к тому-то, а ты уже где-то в опережении ощущаешь, к чему она приведет. И у тебя появляется некое состояние свободы, чтобы направить, может быть, по другому руслу. Еще до того, как это все возникло. И именно таким образом мы сводим множество мыслей к одной мысли. Множество карм к чему-то одному. Множество негативных последствий к чему-то одному. Это одно убираем. То есть, и понятно, что это приходит в результате некого такого опыта знания, что из чего протекает. Вот я бы, пожалуй, вот что сказал, значит, на тему этого афоризма. Но в любом случае это всего лишь модификация субстрата нашего разума, будхи. Что бы ни проходило, что бы ни протекало, вот как там упомянуто о том, что за черепками, за кувшином стоит глина. То есть некий такой материал,
общее
для всех. Вот точно так же и здесь. А зная материал, зная свойства материала, зная, как это что трансформируется, можно уже...
Можно как предвидеть, что еще получится. Да?
То есть этот механизм отследить. Вот, пожалуй, все, что бы я здесь сказал.